Она смотрела на него, не моргая. «Как там? Очи какие? Жгучие?» «Именно поэтому ты все время говоришь про то, что он горит в аду, а не потому, что когда-то он принудил тебя к браку и разлучил с любимым человеком. Прошло слишком много лет, чтобы так убиваться из-за давней любви, а к тому, что твой муж подлец, ты была готова. Какому нормальному человеку может прийти в голову шантажировать женщину собственным отцом, чтобы на ней жениться?» «Он был ненормальным человеком!» — выкрикнула она и вскочила на ноги. «Я никому и никогда об этом не рассказывала и никогда не расскажу!» «Он на самом деле издевался над тобой?» Она кивнула очень сосредоточенно, как школьница, отвечающая на вопрос учителя. «Все 10 лет?» «Потом я смогла его остановить». «Как?» «Он не хотел, чтобы в издательстве знали, что я его жена. Он был уверен, что станет великим писателем, пророком, философом и так далее. Он думал, что негоже, когда у пророка жена секретарша, и что именно она принесла в издательство его рукопись». «Зачем ты ее принесла? Тебе тоже хотелось, чтобы он стал великим писателем?» «Он меня заставил. Ему совсем нечем было заняться, и он стал писать романы, а меня заставил показать издателю его рукопись. Я показал. Я боялась его до смерти, как крокодила. Мне много лет снится, что за мной гонится крокодил, и я залезаю на шкафы и полки, а он все крушит, и я все время слышу, как за мной все валится, падает, и он меня настигает». Ее вдруг заколотило так сильно, что задрожали волосы, и руки затряслись тоже. «Не трясись», — скомандовал Глебов, и она послушно перестала трястись и испуганно уставилась на него своими глазищами. «Что такое?» — не понял Глебов. Она молчала и таращилась на него. «Постой», — сказал он в безмерном удивлении. «Ты что, меня боишься?» Она отвела глаза, и он неожиданно понял, что она на самом деле боится. Этого не могло быть, но это так и было. Что такого он мог делать с ней, этот сумасшедший ублюдок, если она теряет всякий контроль над собой, стоит только на нее прикрикнуть? Даже не прикрикнуть, а просто приказать. Тут он понял, что ему впору самому принимать успокоительное, и сказал себе, что со своими эмоциями разберется позже, а пока нужно разобраться с ней и с голосами, которые ей мерещатся. А может, и не мерещатся, а на самом деле звонят ей по телефону и говорят какие-то гадости. «Да», — подумал он, заставляя себя вернуться в реальность, — «телефон. Если кто-то ей вчера звонил, ничего не стоит это проверить. У Глебова масса необходимых связей там, где надо, и если нужно, ребята ему помогут в любой момент». Эта мысль немного его успокоила, по крайней мере, она была вполне здравой. «У тебя есть определитель?» «На домашнем телефоне?» «Конечно, нет». «Ты не будешь возражать, если я попытаюсь выяснить, с какого номера тебе вчера звонили?» Она согласно кивнула. «Делай, что хочешь». «Почему ты приехала ко мне?» «Потому что мне не к кому больше обратиться». Голос в трубке был мужской или женский? «Мужской. Совершенно точно, мужской». «Зачем ты заменила нитроглицерин на сильнодействующее снотворное?» Бах! Светлану как будто ударили по голове. Она дернулась, застыла, а потом скривила рот. Глебов наблюдал за ней. Она вернулась в кресло, наклонилась вперед и закрыла лицо руками. «Света, почему ты молчишь?» «Как ты узнал?» — спросила она, уткнувшись в свои сложенные руки. Голос ее звучал глухо. «Как ты мог узнать?» Глебов еще походил по кабинету, пожал плечами, остановился у окна и с высоты птичьего полета, как это принято называть в передовицах столичных газет, посмотрел на Москву. Москва лежала под ним в горячечной летней дымке, как в бреду. Полюбовавшись на столицу, Глебов положил руки на затылок, засвистел и еще погулял по кабинету. Потом постоял, подумал и изо всех сил ударил кулаком в стену. Где-то что-то звякнуло, брякнуло и осыпалось, а Светлана Снегирева зажала руками уши и закричала пронзительно: «Нет! Нет! Нет!» Ничего такого Глебов не ожидал. Он кинулся к Светлане, попытался обнять ее, но она билась и вырывалась. На столе запищал селектор, но ему было не до селектора. «Успокойся, я тебя прошу, ну, успокойся, выпей воды». Селектор перестал пищать, зато через некоторое время открылась дверь, без стука, сама по себе. «Михаил Алексеевич, у вас все в порядке?»
«Да», — рявкнул Глебов, — «у меня все в полном порядке, вы же видите».
Секретарша в изумлении смотрела на женщину, сидевшую в углу и державшуюся за голову. Ее лицо закрывали беспорядочно падавшие черные волосы. Глебов растерянно стоял над ней, и вид у него был странный. «Может быть, помочь, Михаил Алексеевич?» — осторожно спросила секретарша. «Врач приехал, которому вы назначили. Может, позвать его?»
«Позовите», — тихим, бешеным голосом приказал Глебов. «Света, перестань рыдать. Но ничего же не случилось. Я просто... Но я иногда так делаю, когда раздражаюсь. Но я не бью людей, ни мужчин, ни женщин, никого и никогда, слышишь?»
Он присел перед ней на корточки и даже не увидел, а почувствовал, что рядом с ним появился кто-то еще.
«Что с ней?» Глебов стиснул зубы. Я стукнул кулаком в стену и, кажется, напугал ее. «Дайте-ка я посмотрю».
Долгов, как ни в чем не бывало, положил на пол портфель, тоже присел на корточки и спросил у сидящей в углу женщины, как ее зовут. Он задавал еще какие-то вопросы, быстро взглядывая ей в лицо и щупал пульс, и трогал лоб. «Не нужно здесь сидеть, пойдемте лучше на диван, там вам будет гораздо удобнее. Поднимайтесь, поднимайтесь». Под руку, как старушку, он отвел Светлану на диван и сказал Глебову совершенно спокойно: «Так по виду все нормально. Можно валерьянки налить. И обязательно проконсультироваться с невропатологом».
«Проконсультируемся», — мрачно пообещал Глебов. Ему неловко было перед доктором и досадно, что тот застал его в таком странном положении. И было понятно, что ни в какие игры с ним уже не сыграешь. А ему так хотелось, чтобы была игра, и чтобы играл именно Долгов.